Движемся примерно в том же направлении, что и на прошлых уроках, нескольких, я бы сказал, в основном двух. То есть показываем, что освобождение, как на него намекает определение освобождения Геула, как Гойла плюс Алиф, не может ограничиваться раскрытием только Алуф и Шилейлом, на самом деле подразумевает раскрытие божественности и преобразование, совершенно невероятное изменение мира на всех уровнях, вплоть до самых-самых возвышенных, также на уровне разума, в противовес изменениям, к которым технический мир приходит на протяжении изгнания и на первой фазе изгнания, в том, что касается мидейс, в том, что касается эмоциональных качеств, и вплоть до уровня пелы, который вообще качественно поднят над всеми предшествующими. Не вижу смысла сейчас вдаваться опять подробно в перечислении трех уровней, которые мы определили выше. При необходимости можно обратиться к краткому изложению предыдущих двух, может быть, трех уроков. И там мы называем эти уровни, на каждый из которых указывает алеф, дополняющий Гойла, изгнания до Геула. Продолжаем наши исследования на странице 267. Правый столбик, нижний абзац, там две оставшиеся строчки. И необходимо сказать, что в дополнение к служению по изучению Торы в изгнании Беголос, данные изменения, они достигаются, то есть что в изгнании приводит к вот этим вот раскрытиям последующим, не только изучение Торы, которое мы назвали одной из ключевых причин раскрытий более возвышенных, более высоких уровней вот этих ульпано и раскрытия пелы. Не только изучение Торы к ним приводит, но гам эцамаинен и рида де гойла. Но само по себе спускание в изгнание, оно уже срабатывает как механизм для подобного рода раскрытий. Алидей гилу алиф бе гойла, а кого на эльёйна бе ирида. В результате то есть «аль-едей эцем» и слово «ерида» Рэбе, те, кто смотрит в книгу, видят, что Рэбе слово «ерида» ставит в скобочки. То есть благодаря самому спусканию в изгнание, на самом деле благодаря самому изгнанию, а спускание в скобочках стоит. Так вот, благодаря самому изгнанию, в скобках Рэбе проясняет, дальше за словом «изгнание» идут скобки, благодаря раскрытию алеф в изгнании, то есть подлинной кавоны спускания в голос. К Мойши Косу «Вео марте баюй магу эйтхо авае ки унавто би». В соответствии с тем, что говорится в книге Ишайоу, там есть такой стих, достаточно известный, парадоксальный, необычный, с трудом воспринимаемый вот так в лобовую. «И скажешь ты в тот день, восславлю Бога, ибо...» Ну, наверное, он автоби, наверное, надо перевести как что-то вроде «обидел меня», «притеснил меня». То есть пророк Ишиёу, который, кстати говоря, называется пророком освобождения, поскольку его книга в большей мере, наверное, в максимальной мере посвящена идее будущего освобождения, касается будущего освобождения, вот он высказывает такую идею, что «я восславлю в будущем Бога за то...» Вернее, это пророчествует пророк в отношении тебя, ты восславишь, да? «Вео марту, и скажешь ты в тот день, восславлю Бога, потому что он меня обидел, потому что он причинил мне мучения, потому что он поместил меня в изгнание». Зачастую мы с вами видим, ну, это как стало так, расхожей позицией достаточно, и используется в качестве довольно невменяемого, на мой взгляд, но, тем не менее, аргумента, мол, не дай Бог, была катастрофа, чтобы она не повторилась никогда больше. Была катастрофа, или евреи преследовались на протяжении тысяч лет, или евреям плохо живется вот сегодня, евреев притесняют вот в такой области не дают им проходу, не дают им житья. Значит, Бога нет. Как одно из другого следует, это пускай объясняют те, кто использует этот аргумент, но вот нет мировой справедливости, нет справедливости, евреи должны жить хорошо, не могли свершиться такие вещи, если бы Бог был, он бы просто этого не допустил. Ну, это как приписывание своей логики Богу, очевидно. Но обратно это как должно работать? Это уже совсем непонятно. То есть, пророк Ишайоху фактически предлагает обратную логику, которая видится уже совсем безумной. То есть в будущем ты, мол, скажешь, вот хорошо, что меня Всевышний вот так вот шпынял, хорошо, что Бог притеснял евреев, хорошо, что Он поместил их в изгнание, что-то в этом духе. Делехиура, на первый взгляд, продолжает Ребе, «Бамэмис батис аидо ялзэ шоунавто биа». Что, в чем благодарность-то мы должны? «Ой, дыхо» — это слово «тода». Спасибо, да, на иврите. То есть, от слова «легодот», от слова, я перевел как «восславлю», ну, наверное, «возблагодарю». Так будет точнее и правильнее с точки зрения контекста данных рассуждений. «Возблагодарю Бога за то, что Он меня обидел». За то, что Он меня поставил вот такое положение, не только меня, а народ в целом. В чем должна заключаться благодарность за то, что Всевышний меня, значит, меня задел как-то, не давал мне жить спокойно и всему народу. И Евшерлоймеша Айдо и Гианмаши Косов, Дхемшиха Косов, Йошев Абхов Веснахамейни. Невозможно сказать, что благодарность моя является результатом того, о чем дальше там Писание говорит. В Ишаеву имеется в виду, возвратится от гнева своего и утешит меня. То есть, благодарность за утешение. «Ки аз эйнзэх идоэ бэшлимус», потому что тогда это не полная благодарность. «Им аидоэ ялзэш йошуф апхо», что если благодарность она за то, что вот гнев твой исчерпается, «ваабитл вэшлила деунавтоби», то есть за то, что... ты перестанешь меня обижать, за это я тебя благодарю. Гоя Йойсер Тоев, Верейдоя Йойсер Гдойла. Было бы гораздо лучше, ну, очевидным образом, и благодарность моя была бы лучше. Шемир Хатхила Лой Гоя Нафтоби, если бы изначально ты меня не обижал. Логика понятна, да? То есть, значит... Почему мы не можем сказать, что благодарность, которая подразумевается первой частью стиха, она касается того, что Всевышний потом сменит гнев на милость и перестанет меня мучить, перестанет помещать меня в ситуацию изгнания, вот, утешит меня. То есть благодарность за то, что ты меня потом утешишь. Потому что на самом деле речь здесь идет, по всей видимости, ну и как, собственно, Писание в каждом месте использует термины в их максимальном значении, в их таком наивысшем значении. Если здесь речь идет о благодарности, то почему речь должна идти о благодарности, которую я выражу Всевышним за то, что Он меня мучил, а потом все-таки, ну хорошо, ладно, пожалел. И все-таки перестал мучить. Ботинки мне жали, а потом, значит, я их снял, и так лучше, может, их не надевать. Почему Всевышний меня мучил, чтобы я ему его потом возблагодарил? И вообще эта благодарность будет как бы за вычетом вот этого мучения. «Мизе мука шаидо и едавка алзэшо нафтоби». Если я правильно понял, конечно, эту логику. В свете этого понятно, что благодарность, она имеет в виду именно благодарность за само существо того, что ты о нафтоби. То есть, это вот первая часть, первое высказывание, которое мы процитировали выше, первый фрагмент из стиха, он является такой отдельной мыслью. «Возблагодарю», ты скажешь, «возблагодарю Всевышнего за то, что Он меня обижал», за само то вот существо обиды, за существо притеснения, за существо того положения, в которое Всевышний меня поставил, поместив меня в изгнание, скрыв свое лицо, то есть вот со всеми... следующими из этого деталями. А Йошев Апхов от Нахамейни, это уже там, вот, что он вернется от гнева своего и утешит меня, это отдельная штука. Ваабир базе, сноски у нас простаивают, со сносками на этой странице мы уже познакомились, да, познакомились в конце прошлого урока. Ваабир базе, объяснение по этому поводу. Кейван шедавка аль-едея рида беголос бойфендо нафто би бо алия де агюла. Именно потому, что благодаря спусканию в изгнание, именно, вот это вот важно, что только и другого пути нет. Именно благодаря спусканию в изгнание, в котором происходит вот это он автоби, можно уже, наверное, не переводить, да? То есть, вот это вот состояние, ситуация мучений и проблем, в которой еврей оказывается в изгнании. Поскольку именно благодаря этому происходит поднятие освобождения, а для иньони махинальм шибу, вплоть до наивысших моментов в ней, типа пеле, улпано, пеле, Гилуй пхинас алиф эйсис пэлэ, вплоть до раскрытия буквы, до раскрытия алиф в смысле пэлэ, в значении пэлэ. Векаашер мигалим бегойла эза алиф де пэлэ, акавона ильёйна шабазэ, когда раскрывают в изгнании алиф, слово пэлэ, алиф в значении пэлэ, и реализуется внутреннее намерение в этом заложенное. Мизгалы а ойдыху, ойдыху авая, тогда раскрывается и ойдыху авая, бонавтоби, тогда раскрывается и возблагодарю тебя, Всевышний, за то, что ты онавтоби. Пхина за идоя давка, алдвар пэлэ шалимайлэ мисэхал вихохма шелодом, то есть раскрывается благодарность за то удивительное пэлэ, алиф. Пэлэ, здесь пэлэ. Двар пэлэ – удивительная вещь, которая выше разума и хохмы человека. Алдерех маши косов – наподобие тому, о чем говорится в другом месте, тоже, впрочем, в книге пророка Ишайоу. Ойдхо шимхо ки осисо фэлэ. Ойдэ шимхо, пардон, ойдэ шимхо ки осисо фэлэ. Возблагодарю имя твое, ибо создал ты чудо. То есть, вот здесь на самом деле происходит то же самое. Поскольку пэлэ будущего освобождения раскрывается именно благодаря онавтоби, моя благодарность за онавтоби, когда это раскрывается мне, вот необходимость, целесообразность этого онавтоби, она по поводу пэлэ. То есть, это то же самое, что пророк говорит чуть в другом месте. «Возблагодарю тебя за то, что ты сделал чудо, что ты сделал пэлэ». «Шезэ кой алариху за голос шуку двар пэлэ», что имеет отношение в том месте, честно говоря, не знаю, тут, ну, очевидно, это Рэбе не изобретает сам, а, возможно, это какое-то из классических объяснений этого стиха насчет «возблагодарю за пэлэ», что вот это пэлэ относится к продолжительности изгнания, которая представляет собой двар пэлэ, удивительную вещь. «Эйны мусэк бэсэхал клол, вэзэ михлол бэмуфло мимхо алтидрейш». Сейчас у нас будет повод порассуждать, что это относится, только доведем мысль до конца, это относится к протяженности изгнания. То есть, вот это само пэлэ относится к протяженности изгнания, о котором Цемах Цедек в своей книге «Биур Язоар» он говорит, «Эйны мусэк бэсэхал клол», что протяженность изгнания текущего, она совершенно не поддается постижению, и похоже это на что? Цитирует он трактат Хагига, где приводится такой принцип, «Бэмуфло мимхо алтидрейш». «Муфло», понятно, что это слово, которое состоит, ну, однокоренное с «пэлэ». «Гуфаль от пэлэ», то есть то, что пэлэ от тебя, совершенно отдельно, непостижимо тобой, совершенно чудесно по отношению к тебе, этого не толкуй. Ну так вот, Цемах Цедек переносит эту закономерность, этот принцип, на отношение наше к изгнанию. То есть поскольку длительность изгнания представляет собой пэлэ, по этой причине истолковывать его и как-то анализировать его, и совершать на основе этой протяженности там какие-то выводы, скажем, раз освобождение не наступило, значит, оно больше не наступит, не дай бог. Бессмысленно. Потому что это относится к области, совершенно непостижимой человеческим разумом, совершенно отдельной от человека. Ну, и интересно отметить, что в такой трактовке слово «пэлэ», оно представляет собой, соответственно, синоним изгнания, синоним длительности изгнания, то есть синоним текущего изгнания, и в такой интерпретации данный стих «Ойда шимхо ким киосисо фэлэ», «Возблагодарю имя твое, ибо сделал ты чудо», оно уже совсем говорит то же самое, что и предыдущий анализировавшийся стих, то есть «Возблагодарю тебя за изгнание, за сам факт изгнания». Ну и, очевидно, в том же самом значении, то есть этот стих, с одной стороны, помог нам понять предыдущий, с другой стороны, содержательно он, в общем-то, представляет собой кальку с предыдущего. «Везе гуфо нимше хахарках бегилю бевхинас кио сисо алеф». И это само по себе привлекается далее в идею ки... То есть теперь Рэбе предлагает этот стих перечитать, и как, очевидно, Зоар, ссылка на Зоар, потом в сносках, очевидно, с этим познакомимся, как предлагается прочитать этот стих по-другому. «Возблагодарю тебя, кио сисо», в оригинале «пэлэ», предлагается этот «пэлэ» прочитать как «алев», переставив в нем буквы. «Кио сисо алев», что значит «осисо алев», «бесэхал вихохма», «алевха хохма», то есть разумом и хохмой, алефха хохма, алефха бина, алеф, как он отсылает к разуму, выдавка аль-едея авойда без габрус алхейших аголус, и именно благодаря служению, направленном на возобладание над тьмой изгнания, магием лешлеймуса гилуидов нимию затейра бегиула амитис ваашлейма, в результате достигается полнота раскрытия в освобождении истинным и полным. По не очень понятной для меня причине, сейчас мы займемся сносками, 79 по 83 по этому отрывку последнему, по не очень понятной причине Пинуах не расшифровывает ссылку на Гемору Хагига, хотя без нее, по-моему, последующее не очень понятно, но я своим ходом посмотрел, заглянул в Гемору. Давайте вкратце пробежимся тут по материалу. Значит, мудрецы в указанном месте обсуждают различные моменты еврейской, назовем это космологией, скажем, вот эти вот небесные своды, помните там, семь небес, семь земля и семь небес, небесные своды, что где находится и так далее. Ну и вот последнее, что они сообщают в начале этой страницы, значит, где там свет, где там тьма и так далее. И есть еще одна ракия, есть еще один свод, лимайда мирешей ахаис, выше глав животных, ну имеется в виду хаис, под хаис животными здесь подразумеваются особые ангелы, особый тип ангелов. «Ведмус алроши ахайо ракия кейн акерах анейро». И вид над главами животных, вот этот небесный свод, как лед ужасный. Вдаваться в то, что это такое лед ужасный здесь в данном случае, ну, и не буду. Это на самом деле из пророчества Йехескеля, можно туда посмотреть, поискать какие-то объяснения, но сейчас для нас это несущественно. И далее мудрецы оговаривают следующий момент. Они говорят: «Аткан ешли хор шусли дабер», до этого момента, до этого уровня ты можешь что-то сказать, можешь что-то там высказывать мнение, рассказывать. «Микан вейлах эйнли хор шусли дабер», с этого момента и дальше у тебя позволения тебе рассуждать нету. «Шекен косу бесефер бен сиро», потому что написано в книге «Бен сиро», «бемуфла мимхо лой сидроиш», в отделенном от тебя, то, что у нас, собственно, цитата, которая нас интересует, «муфло мимхо», совершенно чудесное по отношению к тебе, то, что совершенно отдельное от тебя, «не трогай, не суди по поводу него, не толкуй его», «увэмехусе мимхо алтахкейр», и мехуса, скрытая от тебя, не исследуй. Ну, в смысле, не пытайся его исследовать. Это от тебя Всевышним скрыто. Все, до свидания. Бамеша гуршейсо гизбойнен. То есть, то, что тебе дозволено, там размышляй. Эйн лихо эйсек бенистарейс. Нет у тебя занятия тайными. Тайными знаниями имеется в виду. Раши объясняет вот это муфло мимхо. Ну, то есть, муфло, многократно мы отмечали, что слово «пэлэ» указывает также на отдельность, отделенность. Отделенность, скажем, от постижения. То есть, непостигаемое по причине абсолютной отдельности. «Бэмувдалю муфраш мимхо», то есть, по поводу того, что совершенно отдельно от тебя, отстранено от тебя. «Шилой рот сакосбур легалэс лихо», то, что Всевышний не захотел тебе открывать. Не пытайся туда проникнуть, как бы, своим ходом, и вот что-то там такое, не пытайся из собственных соображений там чего-то додумывать и тому подобное. Тем, кто с нами давно занимается, ну, давно, мягко говоря, то есть, скажем, я даже не знаю, есть ли такие, ну, вот пару человек я таких знаю, просто лично, но из числа слушателей. Но вообще это трудно представить себе, конечно, люди, которые были с нами там, не знаю, 4-5 лет назад, что-нибудь в этом духе, когда мы учили Ремших Этер, другой Ремших, Ребе Рашаба, и он начинался как раз с рассуждения, которое затрагивало данное высказывание из трактата Хагига, и которое детально проясняло вот эти термины муфлы и мехусы, как они отличаются друг от друга, показывая, что муфло – это совсем отстраненное, а нехуса – это, ну, это скрытое, конечно, но это еще доступное какому-то раскрытию. А муфло – это вот совсем отнесенное от нас, там, внутренность атик, не помню, мне кажется, что внутренность атик в результате подразумевалась этим термином. Так вот, понятно, что это очень красиво перекликается с тем, о чем мы сейчас ведем речь. Ну и в частности, что такое пелла? А напомню, потому что это уже, может, забылось за последние минуты, о чем мы рассуждаем. Стих из Йешайаху, где говорится о том, что я возблагодарю Всевышнего за то, что он сделал пелле, Цемах Цедек относит к протяженности изгнания, которая совершенно непостижима, как сказал Бен Сира, вот в данном случае из книги Бен Сиры, цитата в этой геморе, что, мол, бы муфла... Не толкуй. Муфла тебя не касается, не следует его толковать. Теперь отрывок из Биуры Азор Цемах Цедека в таком-то месте. Вейней мипхинас пэлэ анал шигу лигастри лигалы мизэ нимшах. И вот, говорит Цемах Цедек, из аспекта пэлэ, упомянутого выше, которое направлено на то, чтобы скрывать, из него происходит сила сокрытия. А сила сокрытия в данном контексте, она позитивна. В каком ключе, каким интересным образом? А вот подобным образом тому, как об этом говорит Мишлей. Достаточно известна первая часть стиха, вторую я сам не узнал. Первая часть стиха «Хойсех шифтей сойны беной» часто употребляется, особенно родители хорошо знакомы с этим принципом. «Тот, кто жалеет палку, ненавидит сына своего». Ну, в смысле, тот, кто сына не порит как следует, тот не молодец. Потом из сына вырастет не весь что. Тот, кто не строг с сыном, тот на самом деле его ненавидит. Оставим пока что в покое обсуждение практики этого высказывания. Надо ли действительно бить детей палкой? Но это так или иначе, вот Мишлей сообщает такую вещь. Как ее истолковывать, как ее понимать, особенно применительно к современному этапу, к современной парадигме воспитания, это отдельный разговор. Продолжение этого стиха: «Ве ойгавей шихарей мусор». «А любящий его шихарей», от слова «шахар», от слова «утро», и объясняют комментаторы, что это имеет в виду раннюю пору жизни человека, жизни сына. Вот он относится к нему, он его увещевает, он постоянно ему какие-то, ну вот ругает его за что-то на заре его жизни, тем самым принося ему благо. Так вот это сокрытие божественности в изгнании, получается, Цемах Цедек сравнивает с идеей шихра и мусор, вот что на заре его воспитания он нуждается в том, чтобы его ругали и наказывали и так далее. «Шемастеру малим ахва цума бифхина за бен йокер», «бен йокер ли Ефраим». То есть Всевышний как бы скрывает свою любовь, чрезвычайно сильную, в отношении своего, того, о чем он сказал, «драгоценный сын мне, Ефраим», это имеет в виду любовь такую вот особую к еврейскому народу, «умаим рабим лоюхлу лихабиса зуарова», или, как в Широширем об этом говорится, «великие воды не смогут затушить эту любовь». Так вот, Всевышний скрывает эту любовь, насколько я понимаю, с тем, чтобы она была воспринимаема хоть как-то, подобно тому, как Элоким скрывает Авая, наверное, это параллельная тема. «Оксивки азу камоис агво» и написано: «Ибо сильна, как смерть, любовь», в том же самом Широшире. «Девхинас а огавтия схем омара вая», то есть это вот тот аспект, о котором в другом месте говорится: «Возлюбил я вас, сказал Бог». Мойшикосу бешир аширим рабы, как написано в Мидреше по поводу шир аширим. Мидреш рабы по поводу шир аширим. «Ве им кол зэ михаса агаво зой ли гамрей бекоя хэхмасэй сборых умары гагэпих». И вот своей мудростью, подобно, ну, понятно, мораль ясна, подобно мудрому отцу, который понимает, что сокрытие любви может быть позитивней, чем, наоборот, ее безоговорочное раскрытие и бездумное, скажем, не то что безоговорочное, бездумное раскрытие. Всевышний в хохме своей в премудрости своей, он скрывает эту любовь таким образом, что ее совсем не видно. И на евреев сваливается, например, какие-нибудь, не дай бог, проблемы в изгнании. «Вехолша агэлэм годль ейсры яхарках агилы гавоэм нейлам ейср». И что нам необходимо отсюда извлечь? Что чем более велико сокрытие на определенном этапе, тем большее раскрытие добра и блага ожидается в дальнейшем, исходя из этой логики. То есть, если Всевышний раскрывается, вот любящий, жалеющий палку, ненавидит сына своего. То есть, если Всевышний, он сохраняет абсолютное благоденствие, то он тем самым как будто бы отнимает у своего сына, то есть драгоценного сына Ефраима, которого полюбил он отнимает у него все будущие раскрытия соответствующие, вот это соответствующие, которые последовали бы из сокрытия самого, нашей идеи, обсуждавшейся в собственной беседе, «возблагодарю за то, что он меня обидел», отнимает все раскрытия высочайшие, которые могли бы последовать из сокрытия. И наоборот, чем больше сокрытия, чем более велико сокрытие, тем большего масштаба раскрытия ожидаются из самого этого сокрытия. «Вэгайну мипхинас пэлэ юмшэх акарках алэф». То есть, из аспекта пэлэ, напомним, что Цемах Цедек здесь комментирует вот эту вот, если я правильно понимаю, это стих «Ойде шимху киосиза фэлэ», где «возблагодарю имя твое, ибо сделал ты пэлэ». Так вот, этот аспект пэлэ, он в дальнейшем превращается в алев. «К мойшикосу ушафтэм майм бисосэн», как написано, «будете черпать воду в радости из источника спасения», продолжение стиха, «Абишайу Симену Юдбейс Гимел», «Ветиргам юнке юйносан», и один из переводов на арамейский язык, этот стих переводит как «ускаблен улфон хадас хулю», «получите новый урок», «получите новое знание», «будете черпать воду», переводит юйносан, один из торгумов, если я правильно понимаю, наиболее далекий от простого смысла, то есть уже совсем как комментарий, вот он переводит это дело как «получите новый ульпан», новое знание, новое учение и так далее. В смысле, вот по-новому посмотрите на многие вещи в результате этого будущего черпания воды. «Айну маши тие пэлэ дыхохмастимо юмшах лэлосит лови бифхина салэф велимут». То есть, что это такое? Ну, это разговор о том же самом привлечении аспекта алиф, как он ульпану. «Алэфха хохма, алэфха бина» в будущем. То есть, будущее раскрытие пэлэ в смысле хохма стимо, в смысле скрытой хохмы, привлечется в будущие времена образом алев и изучение. Купюра. «Везеуши омар ганнови кан». Это то, о чем здесь говорит пророк. «Кио сисо пэлэ». Правильно угадали. Да, действительно, этот именно стих обсуждается Цемах Цедеком. «Ибо сделал ты пэлэ». «Умэфар жазуэр кио сисо пэлэ». И Зоар поясняет. Зоар у нас на дальнейшей повестке дня, я так со страхом думаю, хотя Бог его знает, посмотрим. «Кио сисо пэлэ, ибо сделал ты пэлэ». «Кио сисо алев». Зоар, тот, который процитировали мы в самом тексте, он говорит: «Ибо сделал, ибо совершил ты алев». «Сделал ты не пэлэ, а сделал ты алев». «Гайну шнейн йони манал», то есть два вот этих момента. «Аришин», два момента из тех, которые, я так думаю, Цемах Цедек выше обсуждает. «Арихус аголус», продолжительность изгнания, «шизаву инин веавей шихару мусор», «шихарей мусор», идея длительности изгнания, которая относится к той фразе из Мишлей, «а любящий», то есть тот, кто жалеет палку, он ненавидит сына, а тот, кто любит его, он наоборот с младенчества, с детства, с самой ранней поры его взросления, становления, он его не обделяет всякой критикой и направляет его жесткой рукой, мол, «шешойреш пхина зон им нимшах ми мойхастимо шибой», то есть вот эта идея, она привлекается из скрытого разума, мойхастимо, «гвура де атик», из гвуры, как она присутствует в атик, во внутренности кесар, «к мойши косов арамаз рейш парша спинхас», как пишет такой-то комментатор в таком-то месте, «вэ лахейн А в шиинен зейный мусык бесехал клол, и поэтому, несмотря на то, что это совершенно непостижимо, то есть, поскольку оно привлекается из, да, привлекается в определенном смысле из разума, но из разума, который мой хастимо, из разума абсолютно скрытого, который из этого предразума, как мы обычно его называем, скажем, когда мы подобные вещи обсуждаем на уроках по самых вов. То есть из вот этого предразума привлеченное, оно совершенно не обязательно одевается в разум и даже может быть не способно в него одеться. И поэтому это совершенно непостижимое нечто, и поэтому, несмотря на то, что эта идея совершенно не постигается разумом. Везеу михлал бы муфла мимхолой сидрейш, и это относится к той области, о которой мудрецы из Геморы, процитированные нами выше, заявили. Бемуфло, то есть в совершенно отдельном от тебя, в том, что принципиально не подвластно своему разуму, твоему разуму, ты не пытайся что-то там изобретать. А бейс маша ахарках юмшах мизе, то есть это несмотря на то, что вот ситуация такова, что здесь тебе вроде как и делать-то нечего, это совершенно непонятно для тебя. Происходит второе, абейс, маше ахарках юмших мизе киосиса алев привлечется, то есть из осисо пеле привлечется потом киосисо алев, пеле, алев. Губхинас алев хохма, то есть вот этот аспект алев хохма, к мойши косов, научу тебя хохме, к мойши косов в нохо олов руахавае, как написано, собственно, о Машехе, и почиет на нем дух Бога, руах хохма в бина хулю. Что именно под этим подразумевается, там дальше достаточно пространное изложение того, что же почиет на Машиахе. И первым делом руах хохма ва бина, то есть дух хохмы и бины. Очевидно, вот эти хохмы и бины, которые алевха хохма, алевха бина. Ухси вело илме то иш ойд иш эсриейгу, и написано также, не будет учить больше человек товарища своего, рак и юли муде авае. Вот они станут учениками Всевышнего. Из стиха, который мы недавно обсуждали. «Умолу горы сдея завая камаем лагем михасим, и покроется земля знанием Бога, как вода покрывает море. Шаагэлэм юмшах лагилуй». То есть, проще говоря, сокрытие, вот это сокрытое, которое было для нас как пэлэ, оно в результате станет для нас алифом, то есть вылезет в область раскрытого. Но когда? Вот именно таки в будущем освобождении, когда реализуется польза этого провала, этого погружения вот в бездну, пучину непостижимого изгнания. К сожалению, сам Зор Рэбе здесь не приводит. К сожалению, это так. Это я храбрюсь, потому что на самом деле надо было бы сказать «к счастью». К счастью, Зор здесь Рэбе не приводит, и нам не придется разбираться в тексте, который для нас совершенно муфло, и, следовательно, вот... Обычно возникает такое ощущение, чего ж я занимаюсь-то этим совсем неподъемным чем-то. И Пенуах, то есть не Рэбе не приводит, а Пенуах не приводит, не расшифровывает в смысле. А расшифровывает Пенуах следующую ссылку, довольно пространную, надо сказать, на Айн Бейс, теперь уже, наверное, полюбившийся нам, да? Возможно, что самых вов мы закончим, потом Айн Бейс, как замахнемся ли мы на Айн Бейс? Вот в чем вопрос, ну посмотрим. Из Айн Бейс в таком-то месте. Это сноска, которая расшифровывает последний высказанный нами здесь тезис. Кстати, мы закончили пятый пункт. Последний тезис пятого пункта. Именно благодаря работе по пересиливанию тьмы изгнания в результате евреи приходят полноте раскрытия внутренней Торы в освобождении истинным и полным. Вот это расшифровывается. И поехали. «Ваадугма мезе юван бейнина голос бериба и ломи свеистерим бейойсер». И эта идея, понятно, что там Рэбе Рашаб рассуждает про какую-то другую идею, он не сихует, а обсуждает. Мы из этого отрывка должны понять то, что говорится в сихе. Из каких-то рассуждений, из таких-то примеров, относительное изгнание и множество сокрытий, которые царят в изгнании, максимального множества, истерим и ломис, истерим бьёйса, станет понятно, из примера, там, приведенного выше какого-то, понятно относительно изгнания, в котором царит максимальное сокрытие, шизеу мишум да абен якер ли ефраим, Беагава гдойла веацума бейойсер, что это связано, имеется в виду сокрытия, которые посещают еврейский народ в изгнании, ужасные, максимальные сокрытия, они связаны с тем, они происходят из того, что сын драгоценный мой Эфраим, цитированное выше, из того, что Всевышний любит еврейский народ величайшей, сильнейшей любовью, бифхинес искашус ацмис, которая связана с сущностной связью с еврейским народом, шезе инин агавти эсхэм худу, что является проявлением общей позиции, тоже цитировалось только что, полюбил я вас, тогда сказал Бог, ухсив ве оев эс янкев, и написано, дополнительная цитата к тому, что первая дополнительная цитата из тех, которые не встречались чуть выше, и любит Якова. Веедуа шезеу бифхинас ацмус эйн соев, шелимайлами бифхинас тойго ватикон. И известно, что это относится к сущности бесконечного. Я думаю, честно говоря, что именно для этого Ребе и приводит здесь, Ребе Рашаб имеется в виду, приводит здесь вот эту послезаключительную цитату в Оев Сьянкев, потому что если предшествующие стихи, а хотя, впрочем, та же идея транслируется вроде и первым из этих стихов, «Бен Якир Ли Эфраим». Я предположил, у меня возникла идея, что, наверное, предыдущие стихи все связывают любовь к евреям с каким-нибудь божественным именем. А это, мол, фраза «Ойгев эс Янкев» не связана с именем, следовательно, указывает на сущность. Но это, по всей видимости, неверно, это мои догадки какие-то. Возможно, совершенно левые. Так или иначе, значит, Ребе утверждает, что любовь к евреям, она связана с сущностью бесконечного, которая выше, чем тойгу ватикун, которая выше, чем деление мироздания на сегменты такие вот тойгу ватикун, мир хаоса и мир исправления. Сейчас, наверное, не будем в это вдаваться. Шеген шом бифхинас ахим хулю, где они, в смысле, если я правильно понимаю, Исав и Яков, находятся в режиме братства. Векмойши косова лой эсэйсов, ах эйсов лиянкев, и как написано, ведь брат Исав Якову, дебе изгалус идея Исава мир тойгу, идея Якова мир тикун. Шебе изгалус арей тойгу ватикун мувдолим зэ мизэ лигамри, то есть в раскрытии они противопоставлены друг другу, миры тойгу и тикун. Веймкейн машэгэм ахим гайну бе ацмус ойрэнсэй в хулю, и отсюда понятно, что разговор насчет братства между Яковом и Исавом, он может идти только на уровне сущности бесконечного света, как написано в другом месте, у Вифхинас у Мадрейга Зо, и на этом уровне Гина и Бифхинас Пнимиус Ви Ацмус Ойефес Янки в Хулы, и вот именно на этом уровне, на уровне внутренности этого уровня, Всевышний избирает и любит именно Якова. Еще раз проговорим эту мысль. Достаточно, на самом деле, часто повторяющаяся у нас мысль, тоже можно ее назвать даже пассажем, таким вот, ну, как повторяющимся комплексом утверждений и разрешений. Говорится в книгах пророков, брат Эйсов Якову, ведь брат Эйсов Якову, но Якова полюбил ты в результате, а Исава возненавидел. Понятно, что здесь идет речь о Якове, как Всевышний любит его вне всяких заслуг, всякого служения. И для того, чтобы прояснить уровень той любви, о которой здесь в этом стихе идет речь, понятно, что это какая-то наивысшая такая любовь, безоговорочная, в которой не поминается, полюбил ты Якова за изучение Торы, или за выполнение заповедей, или за преданность, или за стойкость, там, не знаю, за любое что-то. Ребе проясняет здесь так. Яков и Исав – это миры Тойгу и Тикун. На уровне миров Тойгу и Тикун избрание Якова совершенно очевидно, любовь к Якову совершенно понятна, и не может возникать вопроса по поводу братства Эйсова и Янкева, потому что Эйсов однозначно грубый и плохой, скажем, а Яков пытается что-то такое с ним сделать, как-то его исправить. Ну, в общем, он тут и обладает явным преимуществом. И главное, что Эйсов и Яков в представлениях Тойгу и Тикун это два противопоставленных начала друг другу до такой степени, что братьями их здесь называть, ну, как-то смешно. То есть, на каком уровне они братья? Откуда проистекает их братство при таких различиях, при такой полярности, при такой раздельности на уровне раскрытия? Из того уровня, где они еще выше представленности, как Тойгу и Тикун, то есть над мирами Тойгу и Тикун. Вот там они могут называться братьями, и там можно претендовать на то, что Всевышний, ну, как бы должен их любить обоих. Ну и там, как ни парадоксально, Всевышний обращается, несмотря на то, что еще речь не идет о том, что, что Эйсов грубый и плохой, то есть он еще даже в проекте не Тойгу. Он, ну, это как бы, вроде бы, как бы одно начало, что они очень близки, они очень сравнимы, скажем. Несмотря на это, вне аргументов за Якова, присутствует сущностная любовь Всевышнего к Якову. Почему? Потому что. Вне аргументов, вне аргументации, вне мотивов и так далее. И полюбил ты Якова. Вот это все, это Ребе Рашаб показывает, что, это, что данная драма, скажем, так вот пафосно назовем это драмой, она разыгрывается на уровне выше Тойгу и Тикун, то есть вот там вот в области, которая возвышается даже над Тойгу и Тикун, несмотря на... невозможно даже себе представить на самом деле, насколько это высокий, насколько это запредельно высокий духовный уровень. И по этой причине, вот это я слабо пока что понимаю, и по этой причине очень большую роль играет даже небольшая какая-то загрязненность на этом уровне. Наверное так. Лихлух, грязь. Что происходит с точки зрения внутренности их братства? Умешум зэхэн, кола еломи свеистерим, мипнейшен и гебы, пнимиус хулю. И по причине этого возникают все сокрытия, все проблемы, которые касаются внутренности и так далее. Шебеэцэм магусам гу аагаво ацмис давка хулю. Шизагу мисат пнимиус аагаво. Я читался выше. Что происходит из внутренности любви? Сейчас я попытаюсь потом подытожить то, что мы здесь говорим. Наверное, сейчас пока что это каша в каком-то смысле из слов. Сейчас это выстроим. Мне кажется, здесь, в общем, в большом счету понятно примерно, о чем идет речь. «Дебеэцам магусам гу аагаво ацмис давка хулю», что с точки зрения существа вопроса, это сущностная любовь. «Век мой же косу апардес в таком-то месте, бешем абагир, от имени Сефера Багира, маим гору вию лоду». Афейло Мойро Киолос Весибаса Гвура Шиги Афейло Ги Ахесет Шигем Амаим. Так, проговариваем эту мысль с самого начала. Тоже достаточно часто встречающийся у нас пассаж насчет того, что чем ближе к источнику, тем принципиальней и тем более влиятельно любая помеха. Если с обычного человека, может быть, не спрашивается в конечном итоге за очень существенные преступления, особенно за неумышленные преступления, ну, то есть довольно масштабные действия, которые вообще, по большому счету, конечно, Всевышнему не угодны, за него потом не спрашивается, потому что каков с этого олуха спрос, что-то вроде этого. То с праведника, с великого мудреца спрашивается многократно более, потому что он знает, о чем идет речь. Он имеет представление о масштабе деяний, совершаемых им, большее. Он достаточно больше дает себе отчет в том, что происходит, следовательно, несет большую ответственность. С праведника вообще спрашивается на волос, потому что он, у него ответ, на нем ответственность максимальная. И поэтому... что-то, что для обычного, нормального, хотел сказать, человека, но так оно и есть, для нормального человека вообще никаким преступлением не будет в глазах Творца. Для праведника это является вот таким прямо отходом, ну, там, отходом от устоев. Ну, вроде того, какой пример сразу напрашивается, Мойше Рабейну, вот он там обратился к скале, а не посохом ударил. Ну, и вот в результате был наказан достаточно жестоко. Почему? Потому что на его уровне это было недопустимо. Можно по-другому проговаривать эту историю, объяснять ее по-другому. Ну вот, есть такой уровень, на котором она читается примерно так. И если я правильно понимаю, здесь речь идет о том, что поскольку эта любовь настолько высока, то поэтому там любой лихлух, там любая, может быть, на волос какая-то пылинка, она отбрасывает уже тень. Помните, мы, по-моему, это очень здорово вписывается в эти рассуждения, мы когда-то приводили пример такой самодеятельный, поэтому лучше бы, конечно, от него держаться подальше, но вот здесь он больно ложится хорошо, о том, что там, не знаю, тоненькая пушинка, которая прямо-прямо рядом с источником света, она даст тень большую, чем, не знаю, чем шкаф какой-нибудь, который расположен далеко от лампочки, далеко от... То есть, если мы вплотную к источнику света поднесем какой-нибудь достаточно маленький предмет, там палец поднесем вплотную к лампе, действительно, то от этого пальца падет на стену огромная тень, больше, чем от какого-то предмета, несопоставимо большего по реальному физическому размеру, который стоит далеко от источника света. Ну, примерно так же здесь. Если какие-то помехи божественности на дальней дистанции, они большой тени не отбрасывают, ну вот, какую-то отбрасывают, конечно, неизбежно, но не очень большую, то малейшие какие-то неправильности в поведении, малейшие искажения того, как должно быть на уровне очень близком ко Всевышнему, они уже вот наносят большой ущерб. И оттуда, если я правильно понял, происходят все сокрытия из той любви, из вот этой любви, как она на уровне... Понятно, что сейчас я говорю еще один момент важный. Любовь Всевышнего к евреям, она на всех уровнях на самом деле. И на том уровне, когда евреи представлены как тикун, тоже она проявлена. И на том уровне, на котором еврей плохо себя ведет внизу, она все равно тоже проявлена. И когда он хорошо себя ведет, тоже проявлена. Также в том виде, в котором душа оделась в материальное тело и находится в самом-самом низу, в самой грязи материальности, там тоже проявлена любовь ко Всевышнему. Мы сейчас говорим об источнике этой любви, которая поднята высоко, высоко, высоко. И вот из этой любви проистекает вся система сокрытий огромных, которые царят внизу. И вот для того, чтобы пояснить, что эти сокрытия происходят на самом деле не из стремления наказать самого по себе, то есть не из гвуры чистой, не с левой стороны, как бы Седри Шталшилус, а именно с правой ее стороны, он приводит Сефера Пардес, который от имени Сефера Багир, еще более древней книги, Сефера Пардес, Раби Моше Кадавера, а Сефера Багир, насколько я читал, книга неизвестного автора, которая предшествует Изор тоже в том числе, где говорится, значит, воды, гору, не скажу, что это, воды породили великую тьму. Что вот это за порождение великой тьмы водами? И поясняет Сефер Апардес причину, то есть как он прочитывает этот тезис сам по себе, что вода порождает тьму. Причем тут связь воды и тьмы, там можно в другой раз как-то пообсуждать. Как Пардес понимает это утверждение? Вода породила тьму. Вода – это классическая метафора, образ Хеседа. Ну, а тьма, понятно, тьма, она тьма и есть, сокрытие божественности. Получается, что причиной «илос весибос» гвуры, то есть сокрытие, сжатие, сокрытие божественности, то есть тьмы, является хесед, который вода. «Вэгайну десибос агвура шуа хестера годель гуа агва ацмис хулю». То есть получается, что причиной гвуры, которая является источником сокрытия, является сущностная любовь. «Ваакоя гагейна мазе шорши михохма стимо» и источником, то есть способность вот этого сокрытия, она укореняется в хохма стимо, то есть в хохме, как она запаковано в кесар. К Мошикосова Рамаса Мрош Паршас Пинхас, ссылается на того же Рамаза, на Паршас Пинхас, я думаю. Веш Лоймер Дегин и Пхинас Пнимиус Хохмас Тимо. И надо сказать, что это, по всей видимости, внутренность Хохмас Тимо. Понятно, что Хохмас Тимо тоже вещь неоднородная. Это внутренность Хохмас Тимо. Зеу Пхинас Кашемин Атуев. И она является выражением того, о чем в Дилем говорится, как масло доброе на бороде Аарона. Шигу Пхинас Атуев Аацми. Причем тут это, зачем нам это нужно здесь? Потому что оно является благом. То есть Хохмас Тимо – это область чистого блага. А Кашемин Атоев – это сущностное благо. Тоев Ацми. Шели Майла Бейнарох Микола Гилуим Худу. Которая выше, очень принципиально, всяческих раскрытий. Фактически... Вот сейчас у нас разговор, все время, наверное, надо это отметить, крутится вокруг разговора общего относительно сущности и раскрытий. Скажем, этот стих из Мишлей, которым мы занимались чуть выше, насчет того, там, жалеющий палку, ненавидит сына, о чем он говорит? О том, что иногда происходит противоречие, происходит расхождение, вот иллюзорное, по крайней мере, там вот... на уровне сокрытий-раскрытий, расхождение между раскрытым и подлинным. Иногда то, что видится в раскрытии как благо, скажем, отец не бьет своего сына палкой, оно на самом деле внутренне представляет собой ненависть. То есть мы сбиваемся с толку тем, что в раскрытии, забывая о том, что по существу. Понятно, что можно привести примеры событий там, или, не знаю, или процессов, в которых внутреннее адекватно раскрывается вовне, но не в изгнании. Кстати, надо обратить внимание на это, потому что изгнание, вообще материальный мир, нижний материальный мир называется Алмады Шикра, то есть миром лжи. Он подразумевает искажение действительности, и в нем вот всегда все повернуто с ног на голову, правильно. И в данном случае примерно так же. То есть, то, что представляется благом с точки зрения раскрытой, на уровне внутренней, очень зачастую является проблемой. Как в этом стихе насчет сына. То есть, суровость и строгость, которые внешне могут восприниматься как зло, ну, не знаю, дети часто сердятся на родителей, скажем, которые... тиранят их, как им представляется, и еще в нашем поколении это так сильно не тиранит, палками-то действительно не бьют, но вот все равно дети находят на что обидеться, несмотря на то, что родители, ну вот зачастую родители, понятно, могут быть глупые родители, могут быть там наоборот умные сыновья, которые это воспринимают правильно, строгость, которая к ним обращена, или родители глупые, плохие, которые занимаются бессмысленной какой-то, бессмысленную жестокость проявляют к сыновьям. Мы сейчас говорим не о частностях, а о модели. Вот эти идеальные родители, описываемые Мишлей, они, проявляя строгость, с одной стороны, ну, норовят обидеть ребенка. То есть, вот возникает ситуация, вернее, они-то как раз не норовят, они нацелены на то, чтобы ребенку дать, наоборот, полноценное будущее, скажем, правильно их воспитать. Но вот само это проявление порождает конфликт, порождает проблему взаимоотношения, скажем, между отцами и детьми. Так вот это совершенно не означает, что внутренность этой проблемы зла. Это на самом деле оказывается как раз-таки строго наоборот. То есть проблема внешняя, она происходит из внутреннего добра. Вот здесь примерно то же самое. То есть, скрытые моменты, скрытая божественность, которая совершенно не имеет отношения, это ключевые, наверное, слова здесь, не имеет отношения к раскрытию. Это нечто сущностное с большой буквы. То есть, вообще, в принципе, не способное проявиться на уровне раскрытия, невозможное к раскрытию, порождает, следовательно, что-то противоположное себе в негативе. Вот эта внутренняя сущностная любовь, она порождает на внешнем уровне сокрытие божественности. Именно потому, что она не может раскрыться. Поэтому наружу как бы выпячивается противоположность ее, негатив. Вегупхинас стимис стимус бээцем. И это идея сокрытости по существу, по сути его, аспекта, который по сути своей скрыт. Шеэйней гамби вхинас мокер легилуем худу, который также не находится на уровне источника, не представляет собой даже источника для раскрытий. Валкейн мишом гудавка кояхахелем, и по этой причине именно оттуда происходит сила сокрытия, шигу тоев беэцем, который на самом деле благо по его сути. Увиизгалус гуп ифхинас гестер лигамрий, на уровне раскрытия он совершенно сокрыт. Вот он находится в аспекте абсолютного сокрытия. Я понимаю, что со слуха, наверное, это сложно воспринимать, и можно утонуть вот в этих отрицаниях отрицаний, но, тем не менее, по-моему, в общем, довольно понятная вещь, особенно на примере с родительской заботой, которая иногда проявляется, вот в такой, даже самая позитивная забота проявляется в строгости и суровости. А волтахлисой упнимиусой, но цель ее и внутренность ее, вегайну эцем магусу эцем атеев хулю, это же благо. Но ведь на самом деле, там, вернемся к истоку. То есть, да, на каком-то этапе, временно, в какой-то момент, в какой-то позиции, вот в диспозиции, я бы даже сказал, да, это благо, оно не способно выразиться снаружи, и, следовательно, выражается как отсутствие его, то бишь как зло. Как зло, сокрытие, проблемы, мучения, беды. Веаль еды, но при этом... Оно же, на самом деле, внутренне, по существу, является таки благом, и это когда-то раскроется. И за счет служения на уровне этого сокрытия, что это означает? Это означает, что еврей, что это описывает, вернее, да, что это за... работу на уровне этого сокрытия. Это ситуация, когда еврей, несмотря на огромное сокрытие божественности, невыносимое сокрытие, он все равно продолжает осуществлять Тору и заповеди, вламит, негит, колмейнеа, и стоит против всякого препятствия в этой области. Шешум доварми меарибуй мние свейкувим дезмана голос. То есть, что ничто из множества различных препятствий и... теснящих его моментов времен изгнания лой именно эйсо миасой который веки мамисис худу не может воспрепятствовать его занятиям Торой и выполнением заповедей. У вифрата авойдаби салмус ацмон шиизгаб хулатеев, а в частности служение, когда человек скрывает самого себя, чтобы превратиться, там, заставляет замолчать самого себя, наверное, об этом, которая ведет к превращению в добро. Вегайну, то есть, шеодам мамти как гвуры и шилой, когда человек свои гвуры сдерживает. Шеуа ейцер гореш и запех лилику с хулю, то есть, сдерживает свой ейцер гора, чтобы он превратился в божественность. То есть, у нас внутри-то та же самая работа происходит. Весь мир вложил в сердце их. То есть, у нас внутри модель происходящего снаружи. И в нас тоже есть моменты, которые... в раскрытии будут злом, а если их скрыть, то проявится добро. Как то, пример, скажем, есть множество ситуаций, когда человеку надо бы промолчать. И вот если он промолчал в этой ситуации, или надо бы не действовать, надо бы скрыть вот этот внутренний какой-то порыв, там, ну вот, гнев, опять же, или какую-то акподу, там, очень требовательное отношение к другому человеку, или не ответить на обиду, не ответить на удар. И это приводит в результате к раскрытию, да, или сдержать себя, ну, на самом деле, просто сдержать себя в каком-то позыве совершить что-то противопоставленное Торе и заповедям. А вот это вот смирение собственного Ецергора с целью превратить его в божественность, перевернуть его в божественность, что, возможно, не для многих, скажем, но сама работа, она не снимается ни с кого. «Вегуша атойкев эйзен нефеш лабавес мизапех лик душа». Она приводит к тому, чтобы сила и мощь животной души превратились в святость. Ген бичува бембехейла ясир, как в процессе чувы, которая совершается с величайшей силой, шецарлой бенефеш ативис шилой, что животной душе, самой, если я правильно понимаю, самой становится стыдновато за то, что она вытворяет. Вегу боли деи чува хулу, и вот он приходит к чуве, когда вот эта ситуация чува бихейла ясер, ситуация чувы с наивысшей силой, это ситуация, возникающая, когда человек уже до такой степени погрузился в пучину зла, или, кстати говоря, что альтернативно, совершенно не обязательно это становится достоянием только ужасных злодеев. Если человек ощущает свою жизнь как погружение в самую пучину зла, по-честному, искренне, воспринимает то, где он находится, как пучину зла, то тогда он с целью вырваться из этой пучины, он совершает духовное движение, которое вот и описывается как чува бехейла ясер. Ну, в данном случае, то есть он вместе со своей животной душой так высоко прыгает, что раскрывается добро, благо его животной души в том числе. Шеацако базе епнимиус веасмус беейсер хулю айн машин избайрли ил. Здесь его душевный крик, он проявляет самое нутро, самую сущностность его. Смотри, что объяснялось выше, очевидно, в этом гемшихе. «Вэгэн бифхина стойкева аагвава рыцой вэтойкева тайну калэдэй кусхулю». И выше было «как в том случае, что». Также в том случае, когда он проявляет силу любви и влечения, и силу наслаждения своего божественностью, то есть раскрывает в себе вот это там, позитивное начало, позитивный рывок совершает. Вегуинен, либиу, всори, иранну, и эта идея того, о чем говорится в Писании, сердце мое и плоть моя воспоют. Шалы, вабос, рагашми, мирану, вифхинес, изапху, мамашхулю. Что идет, о чем идет речь? Ну вот тоже о вовлечении, в том числе, злого начала животной души и вплоть до материального тела. Что значит сердце мое и плоть моя? Значит, плоть и сердце мое в смысле животное начало. Они в буквальном смысле воспоют. Воспоют Всевышнему, станут петь песнь Всевышнему. То есть произойдет их переворачивание в добро. «Вегуша анефежабами сейн лой шум тоев аха ахер киим рака тоев дейлей кус». И в чем здесь идея? Животная душа еврея, как известно, происходит не из трех нечистых клипот, а из клипа с нойги, то есть, следовательно, в ней есть смешение добра и зла. Она совершенно, как мы подчеркивали неоднократно, изучая Майморим предыдущего рыба в Коис Майморим, она не является злом таким заведомым, исходным, вот таким небеспросветным. То есть, это просто животное, которое нейтрально, во всяком случае, исходно до того, как она начала заниматься какими-то плохими делами, она, в общем, совсем нейтральна. Как корова, она неплохая и нехорошая. Да, даже если как бык, который может там кого-нибудь забодать, все равно он неплохой и нехороший. Он нейтральное начало, в котором смешение добра и зла. И поэтому, несмотря на то, что на уровне этого начала, да, заложено стремление в сторону зла, по крайней мере, хотя бы какое-то, но тем не менее, само это начало есть возможность перевернуть в добро, потому что все добро, которое в нем есть, это добро божественности. «Увазе гуми сайник бецем худу». И всем этим наслаждается человек на уровне своего существа. То есть, если ему удастся при наличии в нем животной души, при всем при том, что он вместе с божественной душой, одет в материальное тело, ему удастся привести себя к ситуации, когда он искренне наслаждается божественностью, то есть в каком-то плане заставить, побудить животную свою душу и материальное тело насладиться божественностью, то это тоже рывок вроде той самой чувы. На самом деле, я так, честно говоря, подозреваю, что это как другое проявление той же самой чувы бехейли ясер. Шалидеиземис галыпхинас стимус аацми, благодаря этому раскрывается идея скрытость, сущностной скрытости, депхинас ацмус хохмастимуа хулю, аспект скрытости, сущности скрытой хохмы, вегуша пхинас пэлэ найса бифхинас алев, то есть раскрывается то, что пэлэ – это алев. Пэлэ, в смысле, вот скрытое, муфла, не толкуй то, что муфла, что пэлэ – это алев. Векмойши косу вешавты майя бесосану витергиминосан ускаблун алфин мхадас хулю, и то же самое, что цитировалось выше у Цемахцедека, это то, о чем написано. Черпайте воду в радости из источников спасения. Вот черпайте воду в радости, ей носом переводит как «и получите новое знание». «Вэгайнуши пхинас пэлэ дэ хохмастимоа и елдэосит бэфхинас ульпан вэлимуд». То есть, вот это пэлэ, которое на сегодняшний день, вот это хохмастимоа, которое на сегодняшний день раскрывается образом совершенно скрытым, как подразумевающим сокрытие божественности, как проявление этого вот раскрытия в форме скрытости, подразумевает сокрытие божественности, проблемы, изгнания, вот это все обусловлено этим, в будущем раскроется как алев, то есть в форме постижимой, которая вот будет как лимуд, как изучаемая шизеу, лимуд ходыш ли гамри. И это будет материалом для изучения, скажем так, совершенно новым. Шарей ахшев колинина лимуд гуме бега эйрва гилу иливат. Почему? Потому что это будет раскрытие сущности образом ульпану, образом изучаемого. На сегодняшний день то, что мы можем изучать, это по определению только отцвет. Это только из области света берущейся, из проявления сущности. Проявление, которое, ну, вот в наших рассуждениях сейчас совершенно противопоставлено сущности. А вот аэца мейна бифхинас лимуд хулю. Сущность же не находится в рамках изучаемого. Велосит и еацмус хохмастимо бифхинас лимуд хулю. А в будущем ситуация переменится. Ису и хохмастимо начнет находиться в области изучаемого, в области лимуда. Везе удавка алидея хестер де голус. И это осуществится именно благодаря сокрытию изгнания, которое смотивирует, наверное, и повлечет, зарядит как бы нас на вот такой скачок, который сможет перевернуть это дело, перевернуть алеф, вернее, наоборот, пэлэ в алеф. То есть, гестер де голус, сокрытие изгнания, шоршей мипхинас хохмастимо, источник его, корень его из аспекта скрытой хохмы. Дегестер газейны рак к мой агболис беседришталшус беседрам шохас уэрши мисмает мимадрейга ламадрейга. То есть, это сокрытие, рыба в скобках здесь оговаривает, и скобка здесь довольно объемная еще, вот, на несколько строчек дальше. Значит, сокрытие и изгнание происходит из хохмастимо, из скрытой хохмы. Дальше. Сокрытие вот этой хохмы, из которого следует сокрытие изгнания, это не просто сокрытие, которое... Дальше развернутая мысль. Значит, в Седере и Шталшулус присутствуют последовательные сокрытия со ступени на ступень. Свет переходит, что-то там теряя. Теряя свою яркость, там, не знаю, плотность. Теряя в качестве, скажем, и в количестве. Так вот, сокрытие это, о котором здесь мы речь ведем, это не то сокрытие, которое представляют собой ограничения, заложенные в Седере и Шталшулус, заложенные в, эту в это поступенчатое изменение света, который мельчает, как бы, дословно так и есть здесь, уменьшается, уменьшается со ступени на ступень, переходя со ступени на ступень. Шоу гамкин бив пхинас гестер хулю. Это тоже сокрытие, но это сокрытие другого рода. Вехена михасим ваапарсой шебеседри шталшулус малим мастерим. И даже не то сокрытие, которое оказывают различные занавески и паройхисы, скажем, парсы. Такие преграды, которые есть внутри седри шталшулус, вот эти вот разделения, качественные скачки в качестве света, который происходит. Вот, кстати, наверное, надо сказать, что в общем, вот первая ступень, первая мельчание света при переходе со ступени на ступень. Это, наверное, количественное убывание света. Есть качественное убывание света, когда на пути света возникает парса, происходит вот такой разрыв между уровнями, и свет на новом уровне становится качественно иным. Так вот, здесь речь идет о сокрытии даже не таком. А волзеу рак мой аливуши малиме заэйр, а это как одеяние, вернее, нет, это про парсу. Вот это сокрытие, оно как одеяние, которое скрывает свет, демиколь моки марей еиш базек ца соэр вегилу и хулу, все равно что-то просвечивает. Ну, это вот часто встречавшийся нам на каком-то этапе образ занавесок и штор, которые препятствуют прохождению света там в комнату. Там занавеска тоненькая, там тюлевая занавеска, или поплотнее, еще плотнее, несколько занавесок подряд. Но все равно какой-то свет просачивается через эти занавески. И так или иначе, источником просочившегося света является тот свет, который до этого. Машенкина гестер де голус, что не так применительно к сокрытию изгнания, ухейши хацми хулю, это сущностная тьма, вешершем пхинос сосун беэцем хулю, происходит это из вот этого сущностного сокрытия сущности, то есть из той ключевой причины, по которой сущность раздельна с раскрытиями, по которой сущность сама не является на уровне раскрытий. Наверное, хотелось мне применить здесь метафору ставен, скажем, вот там занавески такого рода, сякого рода, но свет все равно, ну, чуть-чуть-то просачивается какой-то. А имеются там металлические ставни, бах, и вообще никакой свет никуда не просачивается. Но чего-то мне кажется, что данная идея, она более масштабна даже, чем такая метафора, превосходит эту метафору. То есть тут речь идет вообще о другого рода сокрытии, если я правильно себе представляю. Если там речь идет о более или менее эффективном сдерживании света, то есть Всевышнему для сотворения мира необходимо сдерживать свет. Имя Элоким скрывает свет имени Авая, и благодаря этому порождается мир во всем многообразии его множественности, в кавычках, и без кавычек. Ну вот для этого необходимо, чтобы свет меньшал от уровня к уровню, чтобы он был сообразен тем уровнем, которые порождаются. И для этого в Седер Мишне и Шталшлус вмонтированы различные вот системы ограничения этого света, акболис, с чего начал здесь Ребе, акболис, которые уменьшают свет при его нисхождении с уровня на уровень, или акболис, которые вроде бы качественно меняют свет, то есть это уже такие преграды встали на пути этого света, за которыми свет уже не совсем продолжение того, что выше, даже ослабленное. А это какой-то новый свет, называется Уэртулда. То есть свет порождения, вот заново рождающийся какой-то свет за занавеской, за шторой. А здесь вообще речь о другом. То есть есть вещи, которые, ну вот они снижают градус, а есть вещь, которая принципиально не может раскрыться и вот такого рода сокрыть. То есть она вообще вне данной системы находится, сущность божества. Или вообще, ну вот, в общих рассуждениях сущность по отношению к раскрытию. То есть сущность, она вне этой системы, и поэтому не раскрывается. Это совсем другое. Это называет, ну, так вот у меня в голове сейчас сложилось. Надеюсь, что какой-то смысл в этом есть. Сосум беэцем, то есть то, что скрыто по сути. Ве аль едейзе и гилы пхина сацмус хохмастимо хула. Вот благодаря, скобка закончилась, кстати, сейчас, только что. И благодаря этому произойдет раскрытие сущности хохмастимо в будущем. То есть вот этого алифа было пеле, а стало алиф. Именно за счет того, что это сокрытие происходит из такого высокого источника и подразумевает, следовательно, какой-то абсолют сокрытия, невероятность сокрытия пеле, кстати говоря, да, чудесное сокрытие. Негативные вещи мы на русском обычно не называем чудесными. Из этого происходит раскрытие того, что и на русском мы называем чудесным, то есть вот этого чуда раскрытия сущностной хохмы, хохма стимовы, к мой бы матнтейра, воецорихлист хилок, голос Мицраем. И интересный пример, то есть вот это вот абсолют сокрытия, мы его связали именно с сокрытием божественности в изгнании. Йошес Хойших Сисрой, наверное, тут тоже подходит, поместил сторону свою тьмой. Вот это вот моя сторона, сторона сущности божества, она темна, потому что она подразумевает абсолютное сокрытие до поры до времени. Ну и вот изгнание, что является прообразом всех изгнаний, египетское изгнание, оно предшествовало дарованию Торы, которое являлось раскрытием высшей хохмы. Вот, высшая хохма для того, чтобы раскрылась, та же модель, только она в будущем освобождении сработает на более высоком уровне. Та же модель в начале сокрытия, которое подразумевает абсолют сокрытия именно, а потом раскрытие, которое вот, сродни тому раскрытию, которое будет происходить в будущем. Купюра. И небольшие несколько строчек осталось до завершения этой сноски. «Валь едей зе давка, гоя гилы матн тейра хулы». Благодаря именно этому происходило раскрытие дарования Торы, то есть тому, что ему предшествовало такое вот массированное сокрытие, полное сокрытие божественности вроде бы, ну, опять же, точно так же, как тогда, сокрытие божественности было не настолько полным, как сейчас, поэтому и раскрытие было... не достигало того уровня откровения, потому что будущее раскрытие Торы, оно сработает буквально как Тойра Хадоша Мити Тейца, согласно объяснению мудрецами слов пророка Тойра Мити Тейца, вот в будущем Тойра Мити Тейца, Тойра Хадоша Мити Тейца, как раскрытие наподобие раскрытия новой Торы. И вот это раскрытие новой Торы обуславливается, насколько я понимаю, абсолюту сокрытия, достигнутому в нашем изгнании. «Векмойхен голус аахарен губхина загестер». И подобно этому последнее изгнание, то есть наше, оно представляет собой аспект сокрытия «бихдейши и ягилы де Машиех», направленное на то, чтобы произошло раскрытие Машиеха, «шезеуши изгалы пхинас эйден и лоас тимо», то есть направленное на то, чтобы произошло раскрытие Эйден и Лоостимо, сам Эйден, река выходит из Эйдена, то, что, откуда вытекает эта река, текущая в райский сад, Эйден и Лоостимо, высший Эйден, скрытый, пхинас мойха де атико мамаш, то есть аспект разума, как он укореняется в самом атик, шезеу пхинас ацмиус хохмастимо хулю, что представляет собой сущностность хохмастимо. Ну, очевидно, это имеет отношение к часто встречающемуся у нас утверждению, что прошлые раскрытия, скажем, раскрытия освобождения из Египта, они относились к области внешности атик, внешних аспектов атик, а в будущем раскроются внутренние аспекты атик, в будущем освобождении, в чудесах пеле будущего освобождения. Это мы закончили пятый пункт беседы, и думаю, что здесь мы и остановимся сегодня.